Обломанные зубья шестерен Макс вертел в руках, разглядывал скол под всякими углами, таскал под микроскоп и ничего не понял. В общем-то, и не надеялся. Обычная оптика не ловит дефектов в металле, тут нужен электронный микроскоп, но здесь его нет, и в гомеостате не было. Так откуда же прыгнул в голову электронный микроскоп? Снова осколок памяти из прежней жизни, из прежнего мира. Да, наверняка. Зажав обломок пассатижами, Макс совал его под вертящееся точило, смотрел, как летят искры. Второй обломок, третий, десятый. Вроде уловил что-то, но не уверенно. Помолчал покуда, лез в коробку, размышлял, откуда начали сыпаться зубья. Ну, ясно. Первая не выдержала эта вот шестерня, а там обломок стал крутиться в зубьях и пошло. Сунул нос в другую, в третью коробку. То же самое. На шестернях ни фабричной маркировки, ни знака какого. Мешая сурганские слова с анельскими, спросил, один ли поставщик или разные. Добился, чтобы поняли. Инженер задумался, просветлел лицом, убежал куда-то. Разобрали еще одну коробку передач. Там та же история. Да что же они тут? До сих пор не догадались клейма на шестерни ставить. Воображают, что раз в Сургане порядок, то отовсюду на сборку поступает стандарт. Вот вам. Стандарт. Двух одинаковых гаек и то не бывает. На каком-нибудь заводишке гонят брак и сами, может, не знают о том. А здесь слепо верят тому, что должно быть по документации, а не тому, что есть на самом деле. Ну и люди. Они бы еще полгода возились, прежде чем поняли. Первый день на новом месте складывался удачно. Щербатые шестерни заменили на новые, коробку собрали вновь, а Макс тем временем обдумывал схему испытательного стенда для разных элементов трансмиссии, чтобы она сыпалась на стенде, а не в уже готовом изделии. Затем все, по очереди макнув черные руки в бачок с раствором каустика, домыли их мылом и отправились на обед. Кормили чечевичной похлебкой с копченой свининой. Сытно и вкусно. Правда, на обед отводилось всего полчаса. Чужой мир, чужая страна, чужие порядки. Ничего не попишешь. Да еще военный завод. Между внешним кирпичным забором и внутренним ограждением, сработанным из колючей проволоки, бродил по периметру потный солдат в каске с винтовкой на плече. Как в тюрьме, ей-ей. Макс дал себе слово научиться не замечать этого. Он тут не на час и не на день, а надолго. Плохо, когда толком не знаешь, что ищешь и где его искать. Что тогда надо делать? А вот что. Осесть, устроиться, оглядеться. И уже тогда пытаться понять. А поняв, решить. И решение наверняка будет таким, что сейчас и во сне не приснится. «Стой! Медленно повернись! Кто таков?» Кирилл Денисович показал запястье. Дабы успокоить пограничника, сложил пальцы особым способом. «Понимай, мол, нелегальный челнок и уж подавно не контрабандист, которому еще не заштриховали кружок, а коллега из особого отдела. И автомат-то опусти. — Я слушаю, — сказал пограничник, пребывая в настороженности. Шла Саша по шоссе. Медленно, чтобы не вышло запинки, проговорил Кирилл Денисович, страдая от желания почесаться. — И сосала сушку, — согласился пограничник, забрасывая автомат за плечо. «Могу ли быть чем-нибудь полезен?»
«Мне надо в Тангол. Срочно!»
Пограничник отнюдь не обрадовался. Видно, имел здесь какие-то дела. «Насколько срочно?»
«Вчера».
«Так, может, сегодня уже поздно?»
«Нет, к сожалению». «Ладно», — вздохнул страж границы.
Держитесь за мной.
Никто не любит особистов, и пограничники, несущие нормальную пограничную службу, не исключение. В общем-то, они соглашаются с тем, что в таком деле не обойтись без разведки и контрразведки, но соглашаться и любить — разные вещи. Особистов терпят, если оказывают им содействие, то лишь по обязанности и без всякого энтузиазма.
Кирилл Денисович уже побывал в Габахе и узнал все, что было необходимо узнать. Сведения о Максе Штейнгарте обошлись не так уж дорого, куда дороже было затраченное на них время. Макс совершал эволюции в пространстве, быстрые, но не хаотичные, и, в общем, не лишенные логики. Тангол. Вот место, где, как можно было надеяться, Макс задержится на более или менее продолжительное время. Вместо того, чтобы отправиться в Тангол по железной дороге, Кирилл Денисович вернулся на землю. Локализация, выведшая его в окрестности Габаха, находилась в лесу близ подмосковного дачного поселка. На загнанную в лес мокрую ниву упало несколько веток. Убрав их, Кирилл Денисович рванул в Боголюбово. Там, в каком-нибудь километре от знаменитого храма Покрова на Нерле, в чистом поле располагалась еще одна личная заначка — локализация, с большой вероятностью выводящая в окрестности Тангола. Не очень ближайшие окрестности, к сожалению. Развалины старинного замка подсказали точное место. Теперь Кирилл Денисович, в принципе, знал и без пограничника, куда идти и где искать транспорт до Тангола. Он лишь на минуту остановился полюбоваться живописными развалинами. Строго говоря, развалины не были такими уж старинными. Стены и часть главной башни обрушились лет 100 назад от проседания почвы. А до того замок поддерживался в приличном состоянии и, наверное, принадлежал каким-нибудь выродившимся потомкам великого дворянского рода. Отсюда, из провалившихся ворот, над обмелевшим рвом, по упавшему на толстых цепях мосту, выскакивал некогда на перехват купеческого каравана разбойный рыцарский отряд. Здесь сидели в осадах и отбивали штурмы. Вон в том дворце, более поздней постройки, во дворце, от которого осталась половина, танцевали под пение струн тучные землевладельцы с легкомысленными, напудренными женщинами в необъятных платьях. Здесь размышляли. Ах, содержание замка стоит все дороже, проклятые торгаши, засевшие в парламенте, душат достойных людей налогами. И что делать? Много чего выдержали старые стены. Били в них тараны, камни-катапульт и ядра-бомбард. Время было невластно над ними. Но бах! И рухнула в одночасье твердыня из камня. Казалось бы, где камень, а где высокомолекулярная чума? И как одно соотносится с другим? Да, в общем, так же, как везде. Как причина и следствие. Впрочем, на развалинах с некоторых пор возились люди. Правительство Сургана обращала внимание на древности, свидетельствующие о высоком воинском духе сурганцев. О полном восстановлении замка во всем его блеске речь пока не шла. Ресурсы страны тратились на другое, но реставраторы копались в руинах весьма старательно, и не было им дела до спешащего куда-то пограничника с поспевающим за ним иномирянином, чешущимся на ходу. В ближайшей деревне Кирилл Денисович быстро сторговался с возницей и спустя недолгое время оказался на пригородной железнодорожной станции, а оттуда за какой-нибудь час добрался до Тангола. Главная резидентура особого отдела штаба пограничной стражи в Танголе помещалась не в гостинице, как в Анельской Пулахте, а в модной и дорогой клинике, чей вход был украшен затейливой надписью «Лечение, удаление и протезирование зубов. Иномирная техника». А преуспеяние и обеспечивалось устаревшей еще лет 30 назад исписанной бормашиной, не без трудностей переправленной сюда с земли. На чудо-машину был спрос. Пока в режущем свете ламп врач лез кому-то в зверски разинутую пасть, в коридоре ожидала очередь страдальцев, иные с подвязанными щеками. В любом другом городе Центрума, даже в Габахе, такого прикрытия было бы достаточно для спокойной работы особистов, но не в Танголе. В этом крупнейшем промышленном центре Сургана тайная государственная полиция лезла буквально во все щели. По этой причине недавно пришлось создать параллельную структуру, оставив в главной резидентуре не столько рабочие, сколько декоративные функции. В сапожной мастерской ремонт любой обуви и изготовление супинаторов Кирилл Денисович не стал ни скрещивать пальцы, ни бормотать скороговорки. Хозяин был известен ему в лицо. Он занимался тем, что, сдвинув очки на залысый лоб, приклеивал подметку. Клей был тоже с земли, обыкновенный резиновый клей из натурального каучука, сравнительно устойчивого к молекулярной чуме. «Здравствуй, мелкий частник», — сказал гость по-русски. «Трудишься? Телеграмму мою получил?» Хозяин вздрогнул, заглянул в рабочую каморку, не болтается ли там мальчишка-подмастерье, и только после этого покачал головой. «Кирилл, ну есть же правила. Плевать. Так получил или нет?» «Получил, только мало что понял». «Макс», — сказал Кирилл Денисович, — «теперь понятно?» «Макс Штейнгарт?» Очки со лба хозяина упали ему на нос. «Он здесь?» «Он был здесь. Затем в Цюрихе. Надо думать, обратился там в бюро по трудоустройству мигрантов. Надо выяснить, куда его направили, и быстро. Я не могу. Примелькался. Лягу на дно, а ты поднимай свою банду. Тратить разрешаю столько, сколько понадобится, без отчета. Контакт с Максом не вступать, только найти. Ответ мне нужен сегодня. И еще связь лично со Сведенборгом». У хозяина мастерской вспотели очки.
«Сегодня, но лучше бы вчера», — невесело усмехнулся Кирилл Денисович.
«Согласен и на прямо сейчас, но так уж и быть. Жду до вечера». «Ну что задумался?» «Работай».
Как рабочему человеку расслабиться после напряженного трудового дня? Странный вопрос. Как везде. Но это в общем, а конкретика зависит от страны. В Клондале или Лорее усталый рабочий может напиться в 5 минут, едва выйдя за проходную. В разгильдяйской Аламее он начнет пить еще на территории родного предприятия, причем задолго до окончания смены. Военный завод или не военный роли не играет. Избежать глаз вредного мастера ничего не стоит. Если бы в Аламее существовал танковый завод, лучшим местом для выпивки стал бы, наверное, бракованный пустой корпус танка. Не первый год ржавеющий на заводском дворе среди гор прочей железной рухляди. И завсегдатаи всего питейного заведения именовали бы не иначе, как штабом танкового корпуса. Да и в Анеле было бы то же самое. Сурганский рабочий иной. Он воображает, что питье не терпит суеты, и степенно, чтобы знакомые не подумали чего, шествует в трактир, где и сидит допоздна с приятелями, горлане песни и гоня из воображения видения свирепой жены со скалкой в руках. Причем он искренне убежден в том, что, дай ему полную волю, он все равно поступал бы так же, а не по-аламейски. А когда все убеждены в одном и том же, так и бывает. Все это еще предстояло Максу. Завтра, послезавтра, пока не надоест. Но не в первый же день. Макс шел в общежитие. Хотя, может быть, и зря. Но что там делать? Это раз.
обшарпанная комнатенка и трое соседей —